Всем привет! Это GameDev без сахара. Сегодня вы услышите большую дискуссионную панель по гиперказуальным играм, которую записали на DevGam Online в мае. Обычно эту тему обсуждают издатели, но в этот раз за виртуальным столом собрались разработчики, которые уже успели издать хиты жанра. Здесь все, от идеи и разработки до важнейших метрик и тонкости работы с издателем. Погружайтесь в классный разговор в крутой компании.
Меня зовут Алина Грибанова, я работаю в компании Boombeat, я publishing manager. Мы давно занимались разработкой и издательством мидкорных и казуальных игр, и какое-то время назад перешли на направление гиперкэжуала. Вот. С тех пор, как это началось, мы выпустили уже также пару хитов. Теперь, Костя, твоя очередь, буквально в двух словах представься, расскажи о себе, о компании.
Мы маленькая студия из Брянска. Наша численность варьируется от 3 до 5 человек обычно. Разрабатываем гиперкэжуал с самого, вот, как он только появился, с переменным успехом.
Окей, хорошо, спасибо, Ваня.
Меня зовут Иван Дованьков, я представляю компанию Highcore Games. У нас в компании два дивижна. Один дивижн занимается мидкор проектами, второй дивижн занимается гиперкэжуал проектами. В дивижне гиперкэжуал сейчас 11 человек, и пока что к данному моменту мы издаемся, ну, в смысле, у нас только один проект запущенный с Say Games, эта игра называется Hoop Stars.
Окей, спасибо. Илья?
Илья Никитин. Hoop Games.
И все.
До этого на этом все сказано. Ну, опыт достаточно большой уже. До этого с кетчапом начинали. То есть с их золотого периода, когда вот эти все квадратики были, минималистичные игры, да. Ну, первые наши — это хоп-хоп-хоп, смесь Flappy Bird там с баскетболом. Потом долго ничего не получалось, потом с кетчапом опять выпустили мы 2048 Bricks. Ну, не хит, но среднее было. Дальше тоже большой затишье. Вот сейчас с Вуду выпустили 2048 Balls. Продолжили. Ну, она вроде как зашла.
Окей, круто. Спасибо, ребят, за интро. Начать я бы хотела с такого вопроса, самого, скажем так, для меня его поставило на первое место. Так как у нас ситуация на рынке в данный момент такова, что количество издателей почти превышает количество разработчиков. Это, естественно, шутка, но в целом, как бы, я думаю, все можем видеть тренд того, что очень много издателей начинает в этом направлении двигаться, и очень активно, и агрессивно. Мне интересно услышать ваш опыт, ваше мнение, как вы сейчас выбираете издателя, по каким критериям и вообще.
Давайте я начну. Угу. Ну, как бы, мне кажется, в принципе, все примерно одинаково выбирают партнеров. Это... То есть все смотрят на топ App Store, как бы видят наглядно who is who, и как бы и из того, что там есть, собственно, и выбирают. Ну а дальше условия и как бы условия плюс-минус одинаковые, но есть просто там 3-4, там 5 лидеров, и вот кого-то из них, в принципе, особенной разницы я не вижу. Мы в основном работали до последнего времени с Вуду, как одним из лидеров. Ну, сейчас Вуду немного теряют в позиции. Смотрим, пробуем с другими.
А почему теряют позиции? Интересное мнение, мне казалось.
Ну, я не знаю, почему.
По-прежнему считаются как лидеры.
Ну, вот, да, последняя неделя, как пару недель там появились игрушки от Вуда, вот до этого как-то прямо я испугался даже, что такое, где игры.
Окей.
Вот, много игр, Вуду берут много игр на софт-ланч, и не так много выходит из софт-ланча в глобал-ланч, это как бы немного настораживает, ну, пока вот какие-то позиции у них есть.
Слушай, ну, я с своей стороны могу сказать то, что мне кажется, это совершенно логично, то, что сейчас такая ситуация, потому как если зайти в топ-чарты и посмотреть, какие там сейчас проекты фичерятся, ну, не фичерятся, а находятся в топе, то можно посмотреть то, что если раньше там топ-20 был весь занят гиперкэжем, то сейчас в топ-20 висит там Roblox, там, не знаю, SpongeBob, CoinMaster, Call of Duty. Как будто мы откатились на пару лет назад, когда раньше намного важнее была история со стабильным CPI и LTV, Сейчас, получается, проекты за счет того, что ECPM очень сильно упал, проекты просто не могут себе позволить такое. То есть, по-хорошему, в тех же самых условиях, в которых они раньше находились, они просто больше не могут быть рентабельными, они больше не могут делать эффективную закупку на больших объемах. Поэтому очень много проектов висит ниже. Ну, то есть, если поскроллить там топ-100, то можно увидеть то, что в топ-100 все еще много гиперкэш-проектов, просто они уже больше не стремятся в самый верх, потому что иначе невозможно находить баланс CPI LTV. Что касается выбора издателя, у нас история супер прямолинейная. Мы хотели работать с самыми лучшими, и самые лучшие выбрали нас, а не мы их, и мы работаем с A-Games.
Окей, то есть я так понимаю, что все, в принципе, довольны с теми, с кем начали работать, и в принципе, с ними и готовы и продолжать.
Да.
Ну да.
Окей, хорошо. Тогда переходим дальше к теме именно выбора издателей, издательской, так сказать, степени. Можете ли вы рассказать, какие у вас есть скорости, какие были или есть скорости в работе с издателями? Например, насколько быстро получилось запустить игру, хит, неважно, от первой фазы тестовой до релиза? Как сильно могут колебаться сроки? Или если вы, в принципе, все время с одним издателем, то сроки плюс-минус одинаковые. Могли бы вы также вот этот опыт рассказать, какой у кого был и есть?
На скорость запуска игры сильно влияют те метрики, которые у тебя есть. Если ты со старта имеешь супер хорошие метрики, то, наверное, любой издатель запустит за 3 дня, как бы, и никакой проблемы не будет. Те же Вуду в своих стримах рассказывали, как они запускали бейсбол-бой. То есть они даже не успели снять D7, то есть они там получили, там не помню сколько, там типа 8 центов CPI и 80 Day One Retention, и как бы пора сразу запустили. Вот. А что касается таких средних, скажем так, проектов, да, то бюрократия, все это, ну, недели две, наверное, уходит у Вуду. Вот мне, кстати, интересно послушать что-нибудь вот про Say Games. Следующий наш. Очень нет никакой информации в сети об этом, поэтому я слово передаю.
Я больше информации про Say Games не добавлю. Они транслируют ровно столько, сколько нужно знать. По-хорошему, из того, что я знаю, Say Games не работает с проектами, в отличие от Вуду, Say Games работает с командами. Ну, то есть вот как в случае с Ильей, когда команда уже обладает каким-то послужным списком или обладает какой-то достаточной экспертизой в разработке, есть смысл общаться с ребятами из Say Games. Если такого опыта особо нету, или если есть желание, там, вот, скажем, попробовать какой-то выпустить проектик и там поскакать между разными паблишерами, поискать получше условия, то это не совсем та история. Ребята помогают развивать проект, они подсказывают какие-то там решения, шарят экспертизу. На их стороне работает большая команда аналитики, на их стороне работают в том числе левел-дизайнеры. Если проект потенциально большой и крупный, они подключают свою команду разработки к нему, потому что, ну вот как, например, в случае в твоем, Косте, или в случае Ильи, команда не супербольшая. Условно говоря, прошел софт-лонч, цифры показывают то, что все, запуск. И до запуска по-хорошему остается там неделя-полторы. И надо напилить там левелов достаточно, чтобы обеспечить сразу же очень хороший и продолжительный медовый месяц, да, а не медовых пару часов. И за это время надо напилить большое количество контента. Вот с этим тоже ребята могут помогать. Но это только при условии, что вы с ними работаете. И ну, попасть просто так, не знаю. Я еще раз, нам повезло, они к нам пришли, а не наоборот. Вообще, по-хорошему, нам Егор Ваханский пришел и сказал: ребята, чего вы не делаете гиперкэш? Мы такие: блин, реально, а чего мы не делаем гиперкэш? И все. И вот я здесь.
Илья, есть что добавить?
Например, что, если начать со старых времен, да, кетчап, то там ну, времена, когда еще CPI не тестили, то есть когда просто мы просто делали игру в никуда, и вот она стояла на очереди на запуск, и все, вот нам говорили, вот давайте там через пару недель выпускаем, все, давайте доделаем. И то все равно это затягивалось, то есть там никакой конкретики не было. А в случае с Вуду нам тоже повезло, потому что это 2048 balls. Видимо, ну, показатели были очень сразу. Там плейтайм был просто огромный. сказали, что 45 минут, что ли, доходило в Японии. Поэтому они сразу за нее схватились, то есть там подключился дизайнер, программист, они у нас всю работу отобрали, буквально оставили нам какие-то там две задачи, а сами начали, ну, я не ожидал такого, что издатель настолько глубоко уйдет, то есть настолько высокого уровня программист у них там сидит, что он взял за пару дней, разобрал весь наш код, все полностью там, начали внедрять магазин сразу, ну, удивление было большое.
Илья, а могу уточнить насчет этой интересной сказал информации о том, что когда это с кетчапом было, вы даже не тестили CPI, это было как бы в никуда. Что ты имеешь в виду?
Ну, например, мы несколько раз выпускали игры, которые вообще ничего не приносили.
С ними ты имеешь в виду паблишеры?
Да, то есть тогда не было такого как понятия, как soft launch. То есть они просто выпускали. Но первая игра самая, нам она, как бы, она там выстрелила более-менее, хоп-хоп-хоп. Ну, тоже в топах она не была, но она нам принесла денежку неплохую. Но ее тоже, как я так понял, не тестили, просто они ее, вот они игры просто заливали и все. Видимо, они за счет органики как-то там. Ну, у Константина, я думаю, тоже опыт в этом плане. Он тоже примерно с тех же времен, да?
Да, мы запускали сколько, пару игр запустили, две подписали, даже не запустили. Последнюю игру мы ждали месяцев, блин, 9, наверное. Я просто не вижу смысла это обсуждать. Это как бы не гиперкэжуал, то есть не современный гиперкэжуал. То есть это вообще другого типа игры совершенно.
Ну да, я согласна, что в те времена это так называемое начало гиперкэжуала, но по факту то, что есть сейчас, это уже совершенно другое. Гиперкэжуал — это уже модель монетизации и так далее. Сейчас совершенно другой рынок. Просто любопытно, что это таким образом было тогда, без как такового софт-ланча. Это интересная информация.
Просто Flappy Bird стартанул, и все, видимо, подумали, что туда надо таким образом врываться.
Да что, не, ну камон, по Flappy Bird даже мы тогда подделали пару проектов, но тогда еще не было такой возможности зарабатывать деньги на рекламе, ну, там оно бы так не поехало.
Ну, я имею в виду пост-Flappy Bird-ные времена вот эти, чуть-чуть, когда вот это все начало.
Я лично скажу вам такую штуку, что я сама пыталась понять, когда вообще случился этот момент, то есть на каком моменте. Это был момент Flappy Bird, и дальше это были Вуду. То есть вот для самой себя даже не совсем понимаю вот этот момент, когда он, гиперкэш, так сказать, захватил рынок. Может, кто-то из вас может поделиться? Потому что для меня Flappy Bird — это,
я думаю, это старт.
Гиперкэш.
Это старт был.
Это старт, да. Это суперсложная игра, она просто отвратительная. Я не знаю, я швырялась телефоном в стену, когда играла.
Потом после вот Flappy Bird, кетчап, Вуду. И это пошло, на мой взгляд.
Я скажу, что чуть-чуть раньше, чем Вуду, трафик в аркадке стали закупать чита.
А, чьи-то, да, конечно.
Они были чуть-чуть раньше.
У кетчапа в договоре есть пунктик, если вы начинаете работать. Был, по крайней мере, сейчас не знаю. Да, что нельзя, с чьи-то нельзя работать.
Мы даже с чьи-то работали когда в свое время, когда мы еще не были издателем. Угу. Тоже был такой опыт. Скажите, вот такой вот очень интересный для меня вопрос. Не знаю, как честно и как кто сможет ответить. Какие главные принципы и советы вы можете посоветовать на пути к созданию хита? Кроме везения, потому что я уже услышала, что всем повезло.
Ну, самый крутой совет, который дают вот разработчики, успешные разработчики, это делать быстрые итерации, быстро тестировать, быстро выбрасывать. Я бы тоже сказал, но у нас никогда не получается быстро, мы все равно возюкаемся, все равно потом беремся за голову, как так, столько времени потратили. У меня есть позиция, я не знаю, я не думаю, что есть какие-то рецепты, мне кажется, вот больше зависит от вот, разработчика, вот кто-то там может делать, кто-то не может делать, и вот как-то сложно этому научиться. Одни и те же команды выпускают одни и те же хитовые игры.
Слушай, ну, с нашей стороны, у нас, наверное, только один какой-то способ. Мы просто очень долго ищем прикольную механику. Ну, то есть просто вот найти интересную механику и уже дальше вокруг нее крутиться. То есть это получилось с Hoopstars. Это сейчас у нас еще на паре новых проектов, когда мы просто уверены в прикольной механике, да. И она прям вот держит, то есть когда вот прям сам в нее наяриваешь, Не всегда это получается. Вот мне кажется, Константин, это же твоя игра была, да? Где заражение, там надо было типа стрелять с такой из пушки и заражать всех. Вот я, блин, в нее играл просто офигеть сколько. Вот серьезно, мне очень нравилась механика.
Хорошая.
Удивительно, да, почему она не полетела.
Она... Это клон был инфектонатора флешки. Она не полетела, потому что там был плохой CPI, и как-то мы крутили-вертели, не смогли выкрутить. И вот недавно она как бы полетела, турки склонировали,
да,
игру и сдали краудбомбер, она там немножко повисела.
Да, да,
там,
да.
Там, походу, тоже не особо с CPI они потонула сейчас.
Ну, короче, смысл в том, что в основном механика будет держать, то есть там невозможно прикрутить суперсложную мету. Мета — это монетизация, а вот удержание, ну, KPI удержания за счет механики. И мы тоже не можем это быстро делать, мы долго ищем интересную механику, но мы не считаем это производством, мы считаем это препродакшеном. Препродакшен — это поиск, ну, то есть это по-хорошему R&D. R&D очень сложно ставить в рамки, потому что ставлю рамки на творчество, ты творчество не получишь.
Да, согласен с механикой, потому что нужно всей командой заразиться сначала очень сильно этой игрой. Самый главный совет – это всем абсолютно влюбиться в это. То есть дать знакомым поиграть, кому-то еще посмотреть живую, как Вуду советуют, давайте людям на улицах, да, игру и смотрите на их реакцию. Потому что если... Еще же есть один такой подход, это просто тупо делать много всего, да, то есть может выстрелить там или не выстрелить. Делают. Мы тоже вот, собственно, весь прошлый год этим и занимались. То есть какой-то маленький прототипчик сделал, вроде что-то нормально, ну ладно, можно потестить, кидаешь Вуду на панель, там заливаешь каждую неделю прототип этот, а в итоге получается, что ты как-то вроде и сам тебе, ну, получится, не получится, сам не веришь в это.
Прости, пожалуйста, я как раз вот просто есть вот очень у хороших там наших знакомых есть очень похожий пример, когда они перебирали много-много всего и продолжают этим заниматься, но они пока не удалось выпустить какой-то классный проект хитовый, да, при том, что они, ну, механик протестили уже, ну, бог его знает сколько, ну, очень много, да. Но просто тут надо понимать то, что найти работающую механику, надо понимать, что за тобой еще есть определенная мощность, что ты сможешь ее реализовать, если ты это делаешь, да. А если ты занимаешься только перебором, там, только поиском CTR, например, блин, ну вот нашел ты его и что? Ну, то есть там, а дальше надо сесть и сделать.
Не, ну другой подход может быть, если ресурсы позволяют тебе, ты можешь посадить 20 геймдизайнеров и сказать, вот давайте, ребята, до посинения. Так тоже можно найти, в принципе, почему нет? Но это не тот. Вот мы не можем себе позволить, потому что у нас такая. Нет, можно, конечно, теоретически можем, но зачем? Мы сами, мы любим сами придумать, вот, посидеть, и чтобы что-нибудь родилось такое.
У меня сразу вопрос родился, который как будет обратная сторона вот того, что ты сказал, Илья, очень интересная мысль, она мне тоже очень близка, влюбиться в игру, и это очень здорово, мне кажется, на таком вдохновении действительно можно чего-то достичь, но здесь есть такая штука, как потом, когда какие-то из метрик, допустим, не такие хорошие, как хотелось бы, мне кажется, часто командам сложно вот попрощаться
это,
с игрой.
Это у меня записан был ответ на этот вопрос, совет еще.
Прекрасно.
Очень главное, что с одной стороны надо быть настойчивым, да, то есть ни в коем случае не сдаваться, там, если и занимаешься играми, то уже надо идти по этому пути. Если, конечно, что-то еще интереснее не нашел, но я пока не нашел. И второе, это надо легко уметь отпускать, то есть да, ты вот там, все влюбились в нее, в эту игру, до посинения, она вот не идет, а ты начинаешь ее, ну как же так, ну как же, ну столько времени потрачено. Надо уметь легко бросать эти. Бросил, перешел к другому. То есть не нужно цепляться за это все.
Может, вы могли бы поделиться, какие вы увидели изменения в поведении игроков за время царствования коронавируса?
Я не увидел
если
ничего.
Прекрасно. Окей.
Ну, у нас выпущенный проект уже достаточно с долгим временем жизни, поэтому мы не видим прям тоже каких-либо изменений, кроме падения CPM.
Илья, есть что добавить?
Дело в том, что мы статистику по старым играм не вели своим. Тогда это очень древнее. А новое, там все на стороне Вуду, так оказалось, что мы не занимаемся этим просто. Мы подумали, что ну что, мы, в принципе, с этой игре получили все, что хотели, сейчас перешли на новые. Лучше новыми заниматься, чем там, куда-то смотреть статистику какую-то. Полагаемся на издателя.
Идем дальше. Выпустили новый отчет AppsFlyer. наверняка все его видели, о том, что рост установок в гиперкэжуал направлении в США составил 656%. Поэтому вопрос отсюда. Какой вы видите эволюцию жанра в будущем? И что вообще нас ждет? Это классический мой любимый вопрос тоже, потому что всегда все хоронят гиперкэжуал, но все никак уже года два похоронить не могут.
Я видел этот отчет, я что-то не понял, что это за 600%. Это загрузки годовые или что это вообще такое? Ну, это если для разработчика, вот сколько примерно загрузок за там такое-то время кэш-игра набирала, столько она и набирает, в принципе, и ничего не поменялось. Может быть, стало больше гиперкэжуал игр в общей доли игр. Я как-то не до конца понял, откуда эти 600%, что они значат, и вообще это звучит как-то неправдоподобно.
Я, по правде говоря, отчет не открыл. Я хорошо подготовился к панели. Вот эта вот история с предсказывать смерть, гиперкэжу, это вот все. Ну, нет, я во-первых, не в том положении, чтобы это делать. Ребята намного дольше в индустрии, чтобы видеть, как она меняется. Ну, я имею в виду вот именно в гиперказуальной. Для нас, мы, в принципе, относительно новый игрок, получается. Нашей студии еще, не студии, а нашему дивижену еще и года нету. Именно вот в этом направлении. Но мы сразу же заходили с заделом таким, что мы будем делать чуть более сложные, чуть более красивые там, да, проекты. И мне кажется, что вся индустрия постепенно движется именно в эту сторону. Да? То есть появляется такой так называемый бесшовный флоу, когда тебе не нужно больше выходить между экранами, переключаться, а ты можешь прямо во время геймплея там, какие-то штуки докупить, посмотреть рекламку, там, еще что-то сделать, да? Какой-то мультипликатор там собрать. То есть мы сразу хотели делать чуть более сложные игры. Соответственно, это немного более высокий порог входа, то есть там студия из двух человек будет делать дольше намного то, что мы можем сделать, там, например, за месяц. Да? При этом это не значит, что мы не закрываем проект. У нас довольно большое количество примеров, когда мы достаточно уже... Во-первых, были, как Илья сказал, влюблены в проект. Во-вторых, мы уже достаточно сильно его девелопили. Но по итогу так и не смогли найти вот этот вот sweet spot, этот вот, да, и закрывали проект. А потом начинаешь смотреть в индустрию и видишь, что о, блин, вот эту штуку использовали здесь, а это использовали здесь, а чего я об этом не подумал, и вот это вот все, да. Но... В текущем виде гиперкэш никуда не денется, платформу он выгоден всем. Вполне возможно, что просто совсем маленькие студии, совсем маленькие паблишеры просто отвалятся. Но это не факт, я не знаю. Я имею в виду неопытные. То есть просто, если раньше, мне кажется, что в Минске у нас появилась такая история, я делаю студию по гиперкэшу, сейчас я найду программиста, сейчас я найду дизайнера, и мы, сделаем гиперкэш и издадимся с кем-нибудь. Мне кажется, что такая история, может быть, сойдет на нет. А может и нет.
Я не знаю, как будет, но хотелось бы верить, что вот эта вот цикличность же есть, да, как в моде во всем есть там, когда все возвращается. Я думаю, в скором времени вот от этих игр, вот сейчас же, да, это в тренде реалистичность, там, потяни телефон, там, все это. Мне это не очень заходит. Я думаю, все вернется опять к этим кубикам, шарикам. Тренд будет.
Интересное мнение, спасибо. Я на самом деле очень люблю на эту тему размышлять, потому что я однозначно согласна, что эта история никуда так не уйдет просто, потому что слишком большая аудитория. По сути, у вас два разных мнения, Илья и Иван, что Илья говорит, что больше будет, да, что-то упрощаться, а Ваня говорит, что будет больше, наоборот, усложняться. Вот у меня ощущение, и мне лично, возможно, самой близко как раз более направление Say Games, когда у тебя там супер проработка арта, когда у тебя там какие-то там еще супер какие-то надо прогрессион делать и так далее. Игрок тоже избалованный достаточно, вроде бы ему должно такое больше заходить. При этом в то же самое время мы смотрим на мега простые игры от Voodoo, которые просто супер-супер простые. Но вот ощущение, что от такого тоже подустает аудитория, с одной стороны. А с другой стороны, вот этот отчет AppsFlyer говорит как раз о том, что 600% — это рост инсталлов. То есть инсталлов стало больше. То есть это значит, что все вот это дело, какое бы оно ни было еще там простое, оно все равно, так сказать, нравится людям.
Публика подзажиралась немного, есть такое, сейчас ретеншн делать стало немного сложнее. Так. И даже старые проекты, иногда перезапускаешь, смотришь, то есть они там обычно по CPI уже там думаешь, вот сейчас вот это вдруг сейчас в тренде, давайте перетестим. И обычно уже ретеншены пониже, чем год назад, вот на всех играх практически заметно.
Вот. Побольше имеешь в виду?
Нет, ретеншены падают. Ну, то есть вот, год назад было 50, вот сейчас 45.
А, то есть лучше становится?
Хуже. Так как лучше? Наоборот, хуже.
Ну, кому лучше? Этим игрокам лучше, нам хуже.
Я с CPI перепутал.
Вот у меня был какой вопрос относительно такой более конкретный. На какие метрики вы опираетесь при тестировании в плане, у вас есть свои внутренние бенчмарки или же вы больше доверяете издательским? То есть как вы вообще их, ну, они сейчас очень плавают. То есть даже те же Voodoo там объявляют о том, что у них меняются KPIs. То есть как вы здесь вот руководствуетесь и как часто вообще они подвижны в ваших командах?
Voodoo правильно поменяла свои KPI, они понизили требования по ретеншену, повысили по CPI, и мы в первую очередь теперь смотрим на CPI, мы ищем CPI-стую механику, и потом, ну, как бы вот мое мнение, что если есть CPI-стая механика хорошая, то сделать ретеншен – это просто, ну, как бы техническая часть, и берете и делаете хорошо. Там АБ-тесты, там экспертиза, как бы берете и делаете, а вот CPI это просто какая-то лотерея, чутье, непонятно что. Мы смотрим именно на это вот сейчас, в данный момент.
Интересно, мы смотрим в обратную сторону. Мы сначала пытаемся найти механику, у которой классное удержание, и впоследствии думаем о том, что может быть с CPI, потому что CPI это во многом работа с издателем. И поиск какой-то там комбинации. Ну, слушай, ну это интересно. Ну, то есть, если смотреть на метрики, то мы можем, если делать какой-то предварительный тест, важнейший сам параметр – это CTR. А впоследствии мы смотрим еще даже до того, как мы начинаем получать данные по ретеншену, мы смотрим прохождение уровней, то есть отвалы по уровням и там как можно более хорошее и количество реклам, которые откручиваем за сессию.
Ну, а были такие случаи, когда вот вы все настроили полностью, но CPI так и не удалось достичь?
Да, вот мы не так давно один такой проект закрыли, когда у нас прям было все круто реально. По ретеншену все было классно, сессия классная, все было вообще как надо, но CPI просто реально не нашли, не смогли меньше посидеть, опустить и все, закрыли.
Ну, мы только по CPI, тоже я согласен с Костей, потому что мы команда маленькая, это да, если можно было бы подключить какие-то мощности, которые бы параллельно еще и тестировали вот эти все вещи. Не, мы исключительно себя, конечно, в первую очередь.
Я еще немножко добавлю. Мы просто вот в какой-то 18-й год, наверное, в какой-то момент прям наелись механиками с хорошим ретеншеном и сделали, наверное, не знаю, 5 игр, которые прям по ретеншену были отличные, и мы их и так вертели, и так, и вот CPI – это просто та метрика, на которую очень сложно влиять, именно если она изначально не низкая. Поэтому теперь мы более строго смотрим на ретеншен перед тем, как брать в разработку. Кстати, вот и он сказал, что вы на CTR смотрите, а сколько у вас, просто интересно, начиная с какой цифры вы начинаете девелопить?
От 5.
5%.
Раз зашла речь про CTR, тоже на самом деле очень интересный вопрос, потому что, да, CTR много кто смотрит. Очень часто я слышала о том, что при хорошем CTR потом получается какой-то не такой CPI, или наоборот. CTR был там низковат, а CPI... классный. Бывало ли у вас так? И вообще, как вы думаете, с чем это связано?
У нас не было. Мы не гоняем CTR-тесты, мы гоняем CPI-тесты, потому что обычно, ну, проще сделать CPI-тест на какой-то... Вот у вас есть там некоторое количество игр в App Store, мы там меняем скриншоты, называем так, как вот целевая игра, и льем туда, чтобы снять. Зачем играть в эту лотерею, если можно как бы сразу померить CPI? Саму игру как бы
делать. А ты не боишься, что StoreGlide его спалит просто?
Кого спалит?
Ну, проект нет, твой нет, с хорошим CPI.
Смотри, у нас есть старые игры. Вот игра мы сделали в 2018 году. Угу. Мы берем туда новые скриншоты, ставим от новой игры. И льем туда, проверяем и смотрим сразу себя, зачем нам гонять HR-тест.
Прикольно, интересная идея. Я об этом вообще не думал.
И StoryGlide, он вот как раз еще плюс защита дополнительная.
Ничего, мы апгрейдим.
Ну, это не мы придумали, это Вуду придумали.
Интересная идея очень.
Да, записываем, ребят, все. Вот у меня еще вопрос есть. Как вы вообще относитесь к тому, что вот иногда разработчики, когда успешно издали игру, решают издаваться сами, так как появился кэш на трафик? Как вы думаете, будет ли этот тренд развиваться, или все же как бы разработчики, даже несмотря на какой-то свой успех, будут работать с издателями?
Я, честно говоря, этого тренда не вижу. То есть вот раньше было мало таких разработчиков, а сейчас их что ли много? Это их там можно посчитать по пальцам совершенно.
А ты можешь назвать, Алина, кто вот такие разработчики, которые прям начали себя паблишить?
Не,
ну вот и я не могу.
Да, на самом деле, ну, это вопрос с подвохом был, потому что очень часто я просто вижу ребят, которые говорят, мы идем в self-publishing, но они при этом еще никуда не пришли, но все идут. Вот мне интересно было послушать, вот, что вы про это думаете, потому что мне кажется, ну, тандем издатель-разработчик, он все-таки очень мощный и сильный, и он все-таки как бы это классная комбинация, и я скорее голосую за то, чтобы он продолжался, даже несмотря на то, что там успех какой-то произошел. Много вопросов и тонкостей, и в UA нужно разбираться.
Вот. Ну и не стоит забывать про бизнесовую сторону, кассовый разрыв и все вот эти вот штуки.
Что ты имеешь в виду под кассовым разрывом?
Ну, когда начинаешь вкладывать деньги в маркетинг, и они возвращаются тебе не сразу, не все же тебе сразу платят.
Я думаю, если хорошо. Есть интерес, да, в первую очередь. Потому что у меня вот пока нет интереса такого. Не знаю, даже если бы было столько денег, как-то просто не хочется пока этим заниматься.
Почему?
Ну, хочется время на другие вещи какие-то тратить. Там, хобби, там что-то еще. Это если вот прям горишь этим, да, то есть хочется, можно и нанять команду, и собрать людей при желании. То есть, опять же, это если ты хочешь вот это все схватить. Мне вот интересно играми заниматься, просто свободное время чем-то другим, чтобы в это вообще не погружаться настолько, чтобы, потому что это сделал серьезно.
А расскажите вообще, что вы думаете относительно каких-то других жанров, например, айдлы, мерч, как они там называются, мерч-игры. Работаете ли вы над такими направлениями? В целом, интересно ли вам такое направление? Либо вы сфокусированы там на чем-то одном, вот только гиперкэш и все, или там, как его Homo Games называют, ультра-кэжуал?
Между айдлами и гиперкэжуал играми очень такая небольшая грань. Особенно если вот это incremental игра, где апгрейдики, там это вот разница совершенно стирается. Это что касается айдлов, ну, мерш — это, в принципе, хорошая механика для гиперкэжа. Ее не так часто используют, но по удержанию это очень хорошо. Что касается мидкора, ну, я чуть было не начал делать Арчиру, ну, типа Арчиру, да.
Welcome to the club.
Похожая игра. Да, да. Я, кстати, прошел Арчиру, прошел все.
Ого, да ладно.
А еще говорят про то, что жить хочется.
Да.
Хобби иметь.
Вот, ну, да, интересно, но ввязаться в такое, когда есть какая-то идея игры, ты вот загораешься, ох, сейчас я сделаю такое же, только там вот, только лучше. Если дать ей недельку отлежаться, созревшим взглядом посмотреть на это все, то окажется, что и тут и делать ее год.
И тестировать еще год.
Да, и самое главное, что вот пока такой разогретый рынок, пока тут так здорово на гиперкэше, я сейчас возьму, пойду в мидкор. Вот когда станет плохо, тогда попробую.
Вань, что скажешь?
Сейчас один из проектов, который мы делаем мидкорной тимой, это как раз с какое-то сочетание мерч-механики, там, с каким-то компетитивом и так далее, но это не будет гиперказуальный проект совсем. Что касается, ну, попытки работать с айдлерами, мержами, гиперкэш, ну, не вижу никаких ограничений. Я еще раз повторю то, что я уже сказал раньше. Я вижу ограничения только в классной механике. Если классную механику нашли, то неважно, какая она. Это может быть айдл, это может быть мерч, это может быть какой-то там... Это может быть Flappy Bird. Ну, то есть не вижу здесь никаких рамок. Я не понимаю, зачем их выставлять.
Согласен. Мне очень нравится тема вот эта вот. Особенно вот, как Константин уточнил, incremental. Всегда думаю об этой механике, всегда пытаюсь, ну так, подумываю.
Скажи.
Дабы ее можно.
Да? Я то же самое прям. У меня уже прям вот...
Это прям очень завораживает, то, что когда игра сама себя делает.
Да, да, да.
Это очень здорово. И огромный ретеншн явно, все дела. Всегда думается об этом, но пока не придумывается.
Костя сказал, что разницы не очень много. На мой взгляд, там глубины больше. Ретеншн должен быть очень хороший. И как бы вот я, если бы сама придумывала идею игры, я придумала там две игры, например, идеи для игры гиперкэжуал, но для идеи айдла мне намного сложнее это все как бы так взять и с головы собрать, потому что там уже как-то нужна, да, глубина, нужно больше понимания, и это должен делать все-таки геймдизайнер.
Конечно, вот. Там сейчас такой уровень, что вот Green Panda чего достигла, да, такой уровень. Угу. То есть там, во-первых, ему этот геймдизайнер должен, на самом деле, проработку, инкременту, вот этот весь сам, плюс еще графика. То есть даже там вот эти уровни у них...
Обязательно. Угу. Очень красиво все.
Угу. Я со стороны, да, вообще...
При желании, опять же, можно этим заняться, при желании.
Но... Да, конечно, можно. Слушай, у нас еще и I've got the power. Ну, вопрос в том, что да, надо заняться этим просто. Ну, вот Cody Games смогли. Смотри, сколько они проектов выпустили последний год даже. Там и супермаркет, и роллер-костер, и там еще что-то, я уже не помню. Сейчас еще Idle Life вышел. Ну, ребята колбасят тайтли, инкременталы такие, просто, ну, один из...
Попёрлись по этой теме.
Но вообще классно делают, и визуал классный, и Apple их любит, потому что фичеры получают. Ну, то есть вообще никаких ограничений. И я уверен, что там все классно. А судя по сенсору, они зарабатывают хорошо на инапах.
Слушайте, у нас очень интересная идет дискуссия, и еще очень много классных вопросов задала аудитория, я перехожу к ним. Один из вопросов звучит следующим образом. На какие показатели, метрики вы опираетесь при принятии решения о выходе из софт-ланча в Global? Какие оптимальные значения данных метрик для выхода в Global, если можете поделиться?
Надо к издателям вопрос.
Да, я тоже хотел сказать, надо подключить.
Наши малые.
Ну, окей. Да, Костя говорит.
Издатели – это то, как масштабируется закупка. То есть если вы там закупались по 20 центов на там, $100, на $100 это может быть 20 центов, на $1000 это может запросто стать там, 80 центами. И то есть ниша может оказаться узкая, то есть вот на это посмотрят. Ну, как бы для этого ей нужен soft launch, ну и как бы ROI.
Ну и насколько мне известно, очень важно еще положительный и очень хороший scale в сетях. Ну, то есть iron source upload. Потому что на Фейсбуке снайпе не уедешь, и без сетей ничего не получится. Это тоже очень важно, то есть насколько получается там. Ну, то есть по-хорошему принимать решение, но, наверное, это ответить на вопрос, это исключительно маркетабилити. То есть если математика сходится, то получается global launch.
Если не вышел клон тут же.
О, да.
Классная, Илья, ремарка. Вот что вы делаете, если вы видите, что вышел клон, точнее, не клон, а вышел, как бы вы работаете над идеей, и в этот момент, буквально там спустя неделю, выходит такая игра, и она в топе. Что вы делаете с текущей игрой, над которой вы работаете, у которой хорошие метрики? Вы продолжаете на ней работать, или вы ее убиваете, или как происходит? Бывало ли у вас так?
Я понимаю, почему не про клон, когда клон выходит?
Ну окей, можно так.
Я пишу плохой комментарий сразу. Лапстори.
Прекрасное решение, ребят, все на заметку.
Нет, вообще, кстати говоря, тут дело даже не только в клонах или похожей механике, но и вот просто игра с похожим сеттингом в похожей нише может просто очень сильно ударить, подвинуть. Вот мы софт-лончили паркур, пару месяцев софт-лончили назад, и вышел одновременно с нами паркур рейс или как-то так от Madbox игра, и прямо CPI хоп, скакнул в два раза.
Мы в это время тоже делали игру про паркур. Вот серьезно, мы ее по итогу резко пилотили. Серьезно, да. Прям вот именно игра про паркур у нас на время была. Мы просто ее очень сильно пилотнули. Ну, то есть других вариантов нет, потому что с CPI не получится. Ну, с другой стороны, раньше у нас у всех были примеры, там, как его там, Roller Splat и Amaze, да? Как-то они работали. Но...
Ну, там гораздо более широкая как бы аудитория, это вот для всех, а паркур – это вот такая ниша узкая.
У нас было, когда мы делали 2048 Balls, как раз там где-то на горизонте замаячило, кого-то не помню, прям ну, вот подобное, с подобной механикой. Ну, страшненькая такая игра. Я сразу люди говорю, вот смотрите, что говорят. Ой, не волнуйся, это вообще фигня, мы их, если что, засудим.
И что, засудили?
Не, она у них не пошла. Ну, там страшненько все было сделано, и никакой меты, видимо, так они как-то хаотично выпустили и забросили.
Ну, не всегда супер страшная механика не выльется во что-то супер классное, потому как все же помнят, как была очень специфически выглядящая игра, в которую надо было, делая сальто, стрелять по людям, и она ничего никуда не полетела, а потом вышел сами знаете кто.
Окей, следующий вопрос интересный, тоже, я думаю, часто все с этим сталкивались. Как быстро вы бросаете идею, если первые результаты тестов по цифрам не дотягивают до нужных? Переходите ли вы к следующей или пробуете изменить и переиспользовать уже сделанное?
Ну, сразу бросаем. Ну, последние 8 месяцев, наверное, мы просто не делаем итераций. Если раньше мы могли еще там одну, а давай вот попробуем. Нет. Никогда не работает. Либо пивот такой, что на 180 градусов, либо в корзину.
Ну, у нас похожая история. Если попадаешь ни туда, ни туда, то забыл. Если попадаешь хоть во что-то одно, то пивот. Если попадаешь в CPI, не попадаешь в engagement, там, в внутриигровые механики, то во что-то похожее попробовать использовать, ну, именно визуальную составляющую, да, на каком-то другом проекте. Но очень часто CPI сильно связан с механикой, о чем я уже говорил.
Да, зависит от того, что именно, какие результаты, каких тестов. Мы, если CPI нормальный, продолжаем, конечно.
То есть отталкивайтесь от CPI все-таки в первую очередь?
Ну да. Да.
Окей. Следующий вопрос. Как продавать игру издателям? Стоит ли бояться, что издатель может присвоить идею и быстро сделать свою версию, чтобы не платить проценты?
Ну, нет, бояться этого не стоит, конечно. Но просто не стоит работать там с какими-то мелкими китайскими или там турецкими, не знаю, русскими издателями.
Вот так вот пошла.
Ну, как бы...
Не, у нас вообще не было такой ситуации никогда, но мы работаем только с A-Games, поэтому, ну, там, все просто, нам продавать не надо.
Илья, есть что добавить?
Да, да, очень просто. На самом деле, надо обращаться просто к издателям с именем. Согласен с Костей.
И не... Да, я тоже. Ну, да. И не обращаться с теми, чья репутация уже подпорчена, и мы, в принципе... Все, потому что по индустрии супер быстро все разлетается. И если у кого-то репутации нет, то он не лезет туда.
Ну и лучше, наверное, сразу же обращаться с играбельным прототипом, чтобы вот без... Потому что видео там мало куда может уйти, там, и чем дольше оно пылится у тебя, тем больше вероятность, что куда-то... Даже если ты издателю отправил, там, у менеджера завалялся, допустим, куда-то ушло. Ну, гипотетически. То есть лучше сразу, вот, чтобы у тебя было, сказали «да», сразу производство уже готово.
Соглашусь тоже абсолютно. Я не помню таких прям случаев, чтобы издатель как-то так себя повел. Возможно, такое было, или, возможно, это какие-то вот типа чизи издатели, типа как Костя сказал. Следующий вопрос. А как долго длится хорошая игровая сессия для гиперказуалок и сколько сессий в день?
Я не могу сказать, сколько сессий в день. Ну вот средний дневной плейтайм по... минимальный из которого начинается типа вот, хорошо, это 10 минут, но лучше 15 минут. Больше 15 минут это типа вот, отлично. А так, может быть, в зависимости от жанра, если там вот, айдлоподобное что-то, там и полчаса, может быть, и час, конечно, ничего не гарантирует. Минимальная отметка 10 минут, если ниже, то что-то совсем не так с игрой.
Ну, смотри, в Hoopstars... было под практически 20 минут игровая сессия, да, ну, то есть игра была супер залипательная. Но мы смотрим не столько на продолжительность сессии, сколько мы еще смотрим, сколько мы с вами открутить рекламы, сколько ревардов, сколько интеров. Ну, вот это для нас намного более важный показатель. То есть там мы смотрим какие-то бенчмарки. Ну, то есть вот именно прям продолжительность сессии, я даже сейчас тебе не могу сказать на тех проектах, которые мы тестируем.
Такого не было, что мы смотрели Playtime. Это вот первый вот случай, 2048 Balls. То нам уже потом сказали они, что вот в Японии достиг он 45 минут.
Круто, конечно, вообще.
Да, но это после апдейта. Вот они сделали апдейт, когда шарики начали проваливаться через вот эти вот дырки. И после этого все, сразу плейтайм возрос. В Японии именно они уточнили, что, видимо, японцы самые такие лояльные игроки. Суровые, да.
Вот, например, такой вопрос. От Head of Hyper Casual My Games. Андрей. А у команды 20 идей, и как их приоритизировать?
Ну, не обязательно по очереди. Коротко, да. Да, экспертиза.
Окей.
Легкость реализации.
Да, тоже
хорошо. Так.
Точно.
Прекрасно.
Точно. Абсолютно.
Хорошо. Илья, поддерживаешь, да?
Да, голосование обычное просто.
А вот как же gut feeling какой-то там, не знаю, нравится, не нравится, кажется круто, не круто?
Ну, я думаю, большинство людей решит абсолютно. Поспрашивать, может, устроить какой-то такой этот закрытый еще тестирование. Быстрое очень, на людях сторонних. Если команда действительно такая серьезная, у нее 20 прототипов лежит, ничего себе, они могут себе позволить устроить такую вещь.
Вань, есть что добавить?
А я уже сказал, в принципе, ну, для нас это, ну, мне кажется, в первую очередь, это легкость реализации. То есть если ты можешь быстро реализовать какой-то проект, то начни с того, который быстрее будет, потому что ты либо его выкинешь, либо продолжишь.
Да, ну, просто окей. Обычно 20 идей нету хороших. Есть пара. Да.
Хорошо, ребят, смотрите, очень-очень много вопросов осталось, но у меня еще есть вопрос, который я хотела задать всем вам, финальный. От вас всех, чтобы вы могли дать какой-то совет разработчикам, как сейчас вообще сделать что-то классное, успешное при такой конкуренции, при таком перегретом рынке.
У меня есть совет. Выберите время, когда у вас наиболее вдохновение, серьезно. У меня, например, когда я засыпаю, да, у меня начинаются мысли. И в это время именно посвящайте.
Круто.
Запишу. Я бы вечером бухал, допустим, а так это время пользы. Им надо поймать этот момент.
Класс. Окей.
У меня непопулярный, видимо, совет будет. Если прямо есть большое желание делать, есть команда, и вы понимаете, что это можно... Ну, то есть то, что команда сможет вывести, выберите опытного издателя. Не факт, что это там будет C-Games или там еще кто-нибудь. Приходите к опытному издателю. У опытного издателя всегда есть какой-то пул людей, который, может, даст вам не самый классный рефшар с первого раза, но он поможет вам со стартом, и это, ну, это большое количество примеров в индустрии есть.
Да, хороший совет насчет издателя. Я поддерживаю. А так, не надо фокусироваться на играх. Займитесь спортом, деньги не главное. Можно очень легко перегореть, если делать много. Надо как-то распределять усилия, чтобы работа доставляла удовольствие.
Good, все, спасибо всем.
На этом все. Если вам понравился выпуск, расскажите о нем друзьям и поставьте оценку на любимой подкаст-платформе. Кстати, мы есть везде. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox, MixCloud, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, а теперь еще и DTF. Подписывайтесь и возвращайтесь через неделю на новый выпуск подкаста «Game Dev без сахара». Всем пока!